Отречение Михаила. А когда великий князь на все согласился, оказалось, что само отречение никак не готово. Никто не умел так сразу составить, чтобы не ошибиться. Стали пока звонить по телефону, вызывать сюда юристов государствоведов, Набокова и барона Нольда, да чтобы привозили свод законов. Великий князь к завтраку не вышел. Не снося поражения, Милюков отказался завтракать, уехал. Гучков тоже. Остальные за столом оживленно обсуждали, какая гора свалилась и какие теперь долины стелятся перед ними. Тут приехали и сразу огорчили Набоков с Нольда. Законами престолонаследия никакое отречение не предвидится. Разве что формально приравнять отречение к смерти. Но тогда вообще, тем более, трон должен переходить к нормальному наследнику. Император, отрекаясь, не мог лишить престола еще и другое лицо. Престол – не частная собственность. Итак, сама передача трона Михаилу была незаконна. И теперь непонятно, на каких основаниях должен отрекаться Михаил. Тем более, как же писать ему отречение. И дальше. Кто есть Михаил со вчерашнего дня на сегодняшний? Император? Или регент? Но не бывает регента без носителя верховной власти. Вот напутали, так напутали. Манифест от императора, которого не существует. Но умница Набоков понимал, что дело в конце концов не в формальностях, а важно было теперь так составить манифест, чтобы не потрясти народной психики, но укрепить власть временного правительства в глазах населения. Особенно той части, для которой Михаил имеет нравственное значение. Торжественно подкрепить полноту власти Временного правительства и преемственную связь с Думой. И при этом прикрыть, а не выпячивать, что князь Львов назначен бывшим царем. В сегодняшней обстановке это было бы ослаблением. Составители уединились в классную комнату детей Путятиных. Сидели и работали там. Переделывали, постепенно стал выступать. «Тяжкое бремя возложено на нас волею брата нашего, одушевленные единую со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей приняли мы твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит через своих представителей в учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства российского. Но если Михаил не принял верховной власти, то какое он имеет право давать обязательные указания, вот и об учредительном собрании? Каждое слово казалось бесконечно важным. Как будет реагировать Россия? Как законотолковый Запад? Повелеваем всем гражданам подчиниться временному правительству, вызвало новый спор. Как квалифицировать временное правительство? Всем хотелось написать «возникшее по воле народа». Но еще за завтраком Керенский резко протестовал. Он не мог допустить, чтобы правительство имущих классов возникло по воле народа. Родзянкин же хотел «возникшее по почину Государственной Думы», так настаивал и Шульгин. Да третье серьезное было придумать и вовсе трудно. Набоков сел за парту девочки Путятиных и превосходным почерком переписал текст. Затем пригласили в классную комнату великого князя. От него возражений не ждали. Он оперся о парту, прочел, не беря в руки, и сконфуженно попросил заменить императорское «мы» на простое «я» с маленькой буквы. И слово «повелеваю» заменить на «прошу». И потом, где ж тут упоминание Бога? Не тем были головы составителей заняты. Не только спешили, да просто забыли. Бога? Да, надо же Бога. И вставили, призывая благословение Божие. Значит, еще раз переписали до 2 экземпляра на школьной бумаге в 1 линейку. Уже серело в комнате, скоро свет зажигать. Тут снова приехали князь Львов, Родзянко и Керенский, желавшие проследить до конца. Снова позвали великого князя. Он взял перо путятинского сына-гимназиста, сел за маленький столик, подписал «Михаил». Все были овеяны важностью момента. Уж теперь-то наверняка он был не император. И Родзянко охватил его лапистыми руками, целуя. А Керенский снова воскликнул: «Ваше императорское высочество, вы благородный человек!»